Свежее утро на радио «Спутник».
Главные новости, основные события, все это в прямом эфире на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Виталий Фотин. Виталий,
здравствуй.
Ну что же, давай сразу к новостям. Новые вспышки, новые ограничения, новые рекорды. Вот такое вот свежее утро получается, да. Ой. И это все коронавирус. Израиль уходит на карантин, Европа фиксирует вторую волну, мир, рекордное количество инфицированных. Ну и в некоторых регионах России тоже наблюдается рост.
Ну, вообще, надо сказать, что пока он незначительный, но тем не менее... Уже, если про регион конкретно говорить, например, вырос Санкт-Петербург, выросло несколько областей центральных, но страна у нас большая, вспышки были периодически во время, хотя я не знаю, правильно, все-таки я так и не определился, называть ли это вот первая, вторая.
Вот да, еще вспышки сами по себе тоже, сразу ощущение, что какой-то взрывной рост заболеваемости происходит.
Да, было, когда, например, да, ну вот, не знаю, там поселок раз зарегистрировали, и сразу ясно, что там вдруг вот, ну, все-таки такая хитрая болезнь, да, когда многие переносят ее бессимптомно, и вот получается, что вот это никак иначе не назвать, как вспышкой, понимаешь? Вот, поэтому, ну вот, единственное, что я думаю так, что в конце концов, мы же для людей говорим, да, наверное,
конечно,
для них понятнее именно понятие «вторая волна». Насколько это правильно для экспертов там и прочих, это уже не столь важно.
Власти говорят, и вот Росздравнадзор, и Роспотребнадзор, и Минздрав, что, в общем, второй волны пока нет в России, не факт, что она будет, но как бы еще первая не закончилась.
Ну, господин министр, глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что, цитата, «мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но, тем не менее, по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», конец цитаты.
Ну и плюс учебный год начался.
Да. Ну и что можно еще сказать? Понятное дело, что не только учебный год, ведь, по сути, рабочий год начался.
Да.
И, конечно, люди многие устали, люди не соблюдают дистанцию, зачастую не носят маски. И что самое, понимаешь, вот лично от себя могу сказать. И не факт, что это помогло бы, если бы все носили. Вот правда, сколько смотришь, в одних странах жесткие меры, в других странах меры не такие жесткие, а волны все равно приходят и уходят. Теперь вот несколько слов буквально о самом рекорде. Mm-hmm. Это ВОЗ сообщает.
Антирекорде, скажем так, да?
Да, нет, ну это рекорд, да. Ждем антирекорда когда-нибудь, может, он действительно будет. Отмечает, что за последние сутки 308 тысяч выявленных инфицированных, это рекордная цифра. Но надо сказать, что подсчеты разные, и если все их сводить, по некоторым данным, там цифра больше.
Но ВОЗ, он все проверяет. Всемирная организация здравоохранения.
Да, он проверяет, он некоторые данные... в общем, не учитывает. Поэтому, ну, за 300 тысяч этого достаточно. Израиль закрывается на карантин. Там ввели всеобщий карантин. Он начинается 19 сентября. Об этом заявил премьер-министр Бенямин Нетаньяху. Думали они, думали. У них там действительно давно уже выросло все это дело. Но решили, что все-таки надо ввести, как они называют, полный локдаун на время как раз праздников, которые начинаются 18 сентября. Ну, вот хороший повод закрыться.
А ты говоришь масочки. Масочки под сомнение. Закрыться. Не ставим мы масочки,
да, и там передвижение... Да, ну, в общем, то, все, что мы, на самом деле, друзья, проходили и помним. В Австрии тоже бьют тревогу. Канцлер Австрии Себастьян Курц сказал следующее, процитирую. «Число инфицированных растет день ото дня. Две недели назад было около 350 случаев заражения в день. Вчера у нас уже было более 850. Наиболее драматичная ситуация развивается в Вене, на которую приходится половина всех новых инфицированных
в Австрии». Ну, что поделать? Столица, самый крупный город, хаб также.
Да,
вот
да,
все...
да. Кстати, надо сказать, что Австрия одна из первых приняла меры, когда вот в Италии вспышка была, и, в общем-то, достаточно благополучно прошла. Но вот сейчас, видимо, будет побольше случаев. Так что в данном случае что можно сказать? Какой вывод можно сделать? Вывод можно сделать очень простой, на самом деле. Бояться, там, не знаю, не стоит, опасаться нужно. И, по сути, везде, в каком-то виде, во всех странах, где-то рост все равно будет. Вопрос в том, какой он будет. Если мы будем соблюдать все требуемые меры, ну, значит, наверное, у нас он будет меньше.
Да, и соблюдаем меры, и наблюдаем мы, ко всему прочему, как радио «Спутник», за тем, что происходит, и вот за вирусной также составляющей. Еще одна история, которую мы постоянно держим на контроле, о которой часто говорим, потому что нельзя об этом не сказать, это в связи с белорусской повесткой. Президент России и Белоруссии вот сегодня встретятся в Сочи, и для Александра Лукашенко это первый зарубежный визит после президентских выборов 9 августа, когда все и началось, вот эти все бурления и кипения. Заявлено, что обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Ну, звучит вполне себе, как всегда.
А обратил внимание, что опять в Сочи?
Да.
Да.
Конечно.
Все-таки, ну,
не хочет, в Кремле, а в Сочи.
Хочется. Во-первых, на самом деле, мне кажется, в сентябре в Сочи хорошо. Вот, просто прям...
Очень сложно, знаешь, спорить по этому поводу.
А во-вторых, в Сочи хорошо можно поиграть в хоккей. Да, это, в общем, такое. Там всегда круглосуточно, круглогодично, вернее, это можно сделать. Но, видимо, в общем, понравилось ему встречаться ему. Я предполагаю, да, что это выбирает белорусский президент. На самом деле, скорее всего, это все-таки две стороны выбирают. Ну, будем предполагать, да. А, значит, что...
Я предполагаю, что это все-таки российская сторона приняла решение уместе.
А ты думаешь, Александр Григорьевич,
ну,
не может сказать,
а давайте в
Сочи. Давайте в Сочи. Там так, вот такой лед хороший. Нет, ну, это так, условно говоря, для не совсем, может быть, таких, знаешь, это еще не вышедших из лета настроений. Итак, значит, что говорится? Говорится о том, что сам, по крайней мере, Лукашенко сказал, что намерен расставить точки над «и» по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. Ну, предполагается, что это какие-то будут разговоры о крупных проектах в торгово-экономической, энергетической областях и, ну, какие-то вопросы по перспективам интеграции в рамках союзного государства. Но некоторые эксперты считают, что за финансовой поддержкой едет президент Белоруссии. Вот. А возможно, и за еще какой-то, возможно, политической, потому что обстановка сложная в стране. Вот. Кстати, там продолжаются протесты. Последний воскресный протест тоже был достаточно большой. По крайней мере, как заявляет оппозиция, он был самым длинным по протяжению. Вот.
Цепочка, что ли?
Ну, она
колонна?
Так... Самая продолжительная акция, вот так они
называются.
Да, да, да. Маршрут шествия, да, постоянно менялся. Вот, но называются какие-то разные цифры и так далее. В общем, ситуация в Беларуси по-прежнему неспокойная, а экономика тоже.
Да, и по поводу точек над «и» хочется узнать. И давай спросим об этом кандидата политических наук, исполнительного директора Международной мониторинговой организации ССМ. С нами на связи Станислав Бышок.
Приветствуем вас.
Доброе утро.
Станислав Олегович, точки над «и» какие будем расставлять? Ну, точнее, как будут.
Ну, слушайте, точки над «и» должны были быть расставлены еще около года назад, когда были согласованы дорожные карты по нашей более углубленной интеграции, но которых в последний момент подписывать белорусская сторона отказалась. Поэтому сейчас, конечно, мы снова ожидаем каких-то прорывов, но очень наши ожидания на самом деле скромные.
Плюс ожидаем прорывов, том, но скромных.
Да-да-да, очень скромных прорывов. Вот,
тактических.
И, в принципе... Очевидно, что стороны немножко о разных вещах говорят, когда они говорят о принципиальных каких-то моментах. Потому что если для Александра Лукашенко понятно, что принципиальным моментом является продолжение политической поддержки России его лично, а также урегулирование цен на энергоносители и какая-то экономическая помощь Беларуси. Что касается официального Кремля, то очевидно, что здесь речь идет все-таки в большей степени о каких-то внешнеполитических и об оборонных договоренностях с Республикой Беларусь. Вместе с тем, с точки зрения там, сторонних наблюдателей в лице, там, в том числе вашего покорного слуги, очевидно, что принципиальным моментом как раз-таки должны... Кстати, вообще другие проекты, относящиеся к гуманитарной, к образовательной сфере. Потому что если мы посмотрим на динамику политических протестов, на динамику вообще политических активностей, разумеется, это молодежь. И если мы посмотрим, скажем, сколько белорусских студентов ежегодно ездят обучаться в Польшу и в Россию, то Польша в разы более привлекательна для них оказывается, чем Россия. Так что в перспективе мы понимаем, в какую сторону, скажем так, может двигаться Республика Беларусь,
да.
Если мы эти проекты будем спускать на тормоза и будем по-прежнему ориентироваться на какие-то вызовы там, НАТО, какие-то базы военные и так далее. Хотя, как бы, на самом деле нужно немножко в другую сторону посмотреть, на мой взгляд, в наших отношениях.
Вот это интересно. Действительно, по данным, больше ездят в Польшу учиться, чем в Россию белорусы?
В разы больше.
А что, собственно говоря, можно в таком случае сделать?
Они уже туда ездят.
Ну, безусловно, России необходимо открыть большие квоты для белорусских студентов, прежде всего, конечно, в приграничных регионах, которые у нас, собственно, имеют и хорошие образовательные базы, и в этом смысле, скажем так, не нужно изобретать велосипед, здесь нужно смотреть на те программы, которые существуют сейчас, скажем, в рамках Европейского Союза, так называемый Erasmus, Erasmus+, и, собственно, аналогичные проекты внедрять у нас именно для белорусских студентов, клиентов. Я думаю, что это одна из лучших инвестиций в будущее вообще в наших отношениях с Беларусью, которую только можно себе представить.
А к теме протеста. Скажите, то, что президент покинет страну, пускай ненадолго, пускай в рамках официального визита, может ли каким-то образом это усилить протест?
Я думаю, нет, потому что он в значительной степени является таким раздражающим фактором для белорусских протестующих. Они, собственно, подходят как раз, когда он находится в Беларуси, к президентскому дворцу, чтобы там ему как-то погрозить. Ну, а когда они уходят, он, соответственно, выходит на крыльцо с автоматом без рожка и как-то тоже позирует, это все расходится. То есть в данном случае как раз-таки без него ничего не случится, потому что очевидным образом он является такой консолидирующей силой и как для лоялистов, и как для оппозиции.
Угу. Чего ждать в дальнейшем тогда? Может быть, вот такую еще какую-то оценку дадите, Станислав Олегович, в Беларуси, ну, чтобы закруглить уже эту тему и перейти к другим.
Безусловно, протесты – это такая вещь малопрогнозируемая. Есть протесты, которые годами ничем не заканчиваются, как, например, в Венесуэле. Есть протесты, которые через несколько месяцев приводят к госперевороту, как на Украине. Есть какие-нибудь желтые жилеты во Франции, хроника, которые как-то так... Да. Да. То начинается, то заканчивается, просто люди устают этим всем заниматься. Вот, поэтому совершенно не ясно сейчас, как будут обстоять дела, но совершенно очевидно, что включилась в Беларуси политическая динамика, которой не было 26 лет, и очевидно, что новые политические силы, новые лидеры, они, собственно говоря, уже вот на наших глазах создаются.
И давайте вот последний, еще у меня один все-таки вопросик есть небольшой. На ваш взгляд, вот эта история с протестами в Беларуси, может ли она как-то повлиять на позицию Александра Лукашенко по отношению к Москве, в том смысле, что стать сговорчивее по некоторым вопросам?
Ну, смотрите, вообще, конечно, да. С другой стороны, мы ведь понимаем, что у президента Лукашенко антирейтинг очень высокий в последнее время, да, мягко так выразимся. И поэтому сейчас какие-то такие вот прорывы в отношениях с Москвой, они, конечно, будут белорусским гражданским обществом восприниматься, ну, через определенную призму, что вот критиковал месяц назад Россию, а теперь к России пришел и просит помощи. То есть это в данном случае, скажем так, я боюсь, что вот антирейтинг Лукашенко, он сейчас будет потихоньку так переходить на отношение вообще к России и каким-то белорусско-российским отношениям. То есть это такая вот история, скажем так неоднозначная, насколько его нужно... Абсолютно, да. Вот именно. В отношении, допустим, союзного государства, да, если раньше оно воспринималось как вот наше общее, то сейчас это вот, если Лукашенко об этом говорит, тут же это воспринимается как то, что вот он пытается, значит, на Москву, на Россию какую-то часть вот своего антирейтинга перекинуть.
Продолжим к другим новостям сейчас. TikTok не продается, как выясняется. Да, пока, по крайней мере, он не продается. Microsoft сообщила, что китайская компания ByteDance отказалась продавать ей американскую часть своего бизнеса. Это вот ту самую, о которой заботился кандидат в президенты Дональд Трамп. И в случае непродажи, которая американцам какой-то американской корпорации, он обещал заблокировать в Штатах TikTok.
Обещал заблокировать президент. А заявлял об этом кандидат, я думаю. Но, в общем, 6 августа он, как ты правильно заметил, на самом деле, 6 августа он подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в Штатах, если операции с сервиса до 15 сентября не будут проданы американской компании. Ну, собственно говоря, вот оно...
Счет пошел на минуту.
Да, на часы пошел, да. И Microsoft заявила следующее. ByteDance сообщил, это цитата, ByteDance сообщил нам сегодня, что они не будут продавать бизнес TikTok в США, Microsoft. Мы уверены, что наше предложение было бы полезно для пользователей TikTok, при этом защитило бы интересы национальной безопасности.
Почему же сделка сорвалась, интересно? Может быть, денег мало предложили?
Ну, в общем, тут такой момент. А, кстати, да.
Да, Станислав Олегович.
Ну, на самом деле, я там подробностей, конечно, не знаю, но, с другой стороны, я думаю, что сейчас многие игроки, в том числе вот в этом сегменте, они надеются, что Трамп не будет переизбран, а Джо Байден будет президентом, который просто вернет многие процессы на уровне 2015 года, когда президентом был Обама, и, в общем-то, было с Китаем относительно ровное отношение. И я думаю, сейчас многие, так, скажем так, поставили на паузу процесс, и уже после выборов уже будут смотреть, и, возможно, после выборов там ситуация изменится, и там на какое-то время, может быть, TikTok заблокируют, а потом, соответственно, снова разблокируют, и, в общем-то, все пойдет по-старому, потому что, действительно, популярное приложение, но, скажем так, себе дороже в демократических странах это что блокировать.
А разве само вот это противостояние с Китаем уже не стало частью стратегии американской, которая может просто не измениться вне зависимости от того, будет ли Трамп, будет ли Байден, будет ли Камала Харрис или бог знает кто еще?
Ну, дело в том, что противостояние, оно может быть идти на разных фронтах, и конкретно TikTok вполне можно здесь списать на что-то непредстоящее опасности для американских национальных интересов.
Вот мы часто говорим в данном случае о политике, а может быть здесь вот ничего личного и только бизнес. Все-таки TikTok, это серьезный бизнес.
Весьма,
да, и это прям перспектива. А вот пользуясь государственным положением, а в конце концов у государства все-таки стоит бизнесмен, как ни крути. Вот это бизнес-история. Вам не кажется, что здесь ее много на самом деле?
Ну, на самом деле, я думаю, что американцы уже за свою историю привыкли совмещать приятное с полезным. То есть здесь и бизнес идет рука об руку, соответственно, с тем, что понимается под национальными интересами, хотя сами по себе национальные интересы – это тоже такая конструкция, вот такая, в которую можно включить примерно все, что угодно. Есть такой термин в политической науке – секьюритизация, то есть когда какие-то объекты жизни или какие-то события, которые до этого не были частью чем-то связанным с национальной безопасностью, постепенно становится ей, вот то, что связано с интернетом, да, начиналось все, собственно, как какая-то военная история, потом она перешла в гражданское русло, а сейчас снова, вот видите, интернет-проекты, они вот под пристальным контролем государства. Так что здесь, я думаю, что мы никогда не сможем разделить какие-то бизнес-интересы конкретно Трампа и любого другого там американского политика и то, что они называют национальными интересами.
Они тесно переплетены.
Да, получается, что именно так. Станислав Олегович, вам спасибо. Станислав Бышок, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ, был с нами на связи. Да, Виталий?
Ну, и еще один такой момент, о чем мы не сказали, о том, что Microsoft-то, конечно, отказались продавать.
Там целая еще арава.
Но, как сообщает Reuters, компании Oracle будут проданы.
Кстати, Oracle вот последняя вошла, по-моему, вот да, в эту причем гонку обе за TikTok.
Да, обе не комментируют эту историю, а, по крайней мере, не отвечают на запросы агентства. Белый дом тоже пока не комментирует. Но, видимо, для них это тоже некий сюрприз, можно предположить, да? Потому что если бы это не было бы сюрпризом, то комментарий был бы готов. Вот в этом смысле. И, ты знаешь, вот хочется думать о том, что компания просто решила не, скажем так, из принципа не продавать Microsoft, а просто потому, что уж больно этого хотели все. Вот. Раз вы все хотели и все-таки пытались как-то нам указывать, как нам вести бизнес, мы решили сделать по-своему все-таки.
Да, вот так это примерно и выглядит. В Великой Британии озабочены. Между тучами и морем гордо реет буревестник. Вот да, так поэтично. Российского производства причем, поэтому коварный и опасный, разумеется, само собой. Не пришлось бы тела в утесах прятать.
Да.
Начали поэтично, закончили весьма драматично.
Ну, вот если там, на самом деле, очень вполне себе, я думаю, что если представить вот именно картину, которая там описана, да, в знаменитой поэме, по-моему, поэма называется, если не ошибаюсь, да? Ну, не помню, неважно. Там действительно похоже все на Северное море, которое и серое, и мрачное, и тучи собирает. Да, тучи собирает, причем, на самом деле, знаете, люди, которые, как известно, никогда не врут, да, а это представитель, а точнее, шеф британской военной разведки. Пугает он общество, чтобы было пострашнее. Говорит о том, что, значит, Москва, цитирую, «Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений». Причем, как объясняет, что, значит, есть возможность все время парить в воздухе и нанести удар в самый неподходящий момент. В общем, как-то когда все отвернутся или уснут. Понимаешь? Ну, естественно, также упоминается и подводный беспилотник «Посейдон», который способен доставлять ядерный заряд к различным объектам, группам кораблей и так далее. В общем, спокойным быть нельзя.
Ну, а с нами на связи сейчас Александр Жилин. Александр Иванович, военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности и полковник в отставке. Здравствуйте.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот это нагнетание, оно все ради чего? Ради бюджетов или еще какие-то цели есть?
Да, вот это нагнетание, оно осуществляется ради нескольких целей. Цель номер один – это каждый божий день представлять Россию просто страшнейшей угрозой. Начинается день от того, что Навальный в коме. Потом, значит, говорится о том, что появился у нас какой-то новый новичок. Сейчас нас, мир, пугают новые ракеты «Буревестник» и так далее. Мне бы хотелось все вернуть и расставить по своим местам.
Простите, вот, Александр Иванович, но одна маленькая ремарка. Но ведь оружие создается как раз-таки во многом для устрашения потенциального противника. Это же логично.
Я хотел бы сказать, что если мы проанализируем наши вооружения по периметру своей страны, то вы увидите, что у нас там сугубо оборонительное вооружение. А подобного рода ракеты мы разрабатываем для того, чтобы компенсировать те потери времени, которые нам организовывают наши партнеры, в кавычках. Что имеется в виду? Главарь НАТО не так давно набрался наглости и говорит: мы же вынуждены что-то делать, потому что российские войска находятся фактически рядом с войсками НАТО. У меня аж дух перехватило от такой наглости. Подождите, это мы зашли, что ли, в Европу и придвинулись к войскам НАТО? Или это войска НАТО поставили свои ударные комплексы на границе с Калининградом? Понимаете, и вот эта вот их логика, она наглая, и она фактически все ставит с ног на голову.
Но мы запускаем «Буревестники», «Посейдоны», чтобы они еще больше боялись. Пускай боятся в таком случае, правильно?
Они должны знать, что адекватный ответ будет 100%. Они должны понимать, а особенно народы стран, где они размещают ударные комплексы, должны понимать, что тем самым англосаксы будут пытаться воевать чужими руками, и они обнуляют этим народам всю систему их национальной безопасности. Народы-заложники. Ну, поляки в чем виноваты? Чем отличается польский фермер от российского? Да ничем, это труженики. Но вот эта политическая элита, так называемая, она фактически делает тех же поляков, румын, эстонцев, латышей, литовцев заложниками ситуации. Мы не можем смотреть спокойно на то, как нам угрожают. Если подлетное время их ракет сократилось до сверхкритического уровня, нам что делать? Просто ждать, когда они нанесут удар?
Ну вот теперь и вы нагнетаете тоже, получается, Александр Иванович. Мы будем надеяться на то, что все это как-то именно для сдерживания взаимного.
Нет, это все понятно. У меня главный вопрос. Пускай боятся нас или нет? Это гарантия того, что не нападут?
Или лучше не боялись.
Или чтобы лучше не боялись,
да. Уважали.
Понимаете, дело ведь не в страхе. Дело в том, чтобы потенциальный противник знал, ответ будет такой, что все пожалеют.
Ясно.
Мы вас поняли, услышали. Спасибо, Александр Иванович. Александр Жилин, военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности и полковник в отставке, был с нами на связи. Ну и еще одну успеем новость осветить, еще одну историю проговорить про выборы российские. Да. Пандемия им оказалась не помеха. И вот итоги общероссийского голосования сегодня будут подводиться.
Ну да, значит, какие итоги? Итоги, что нарушений, в общем-то, нет, да, нарушения, которые были сказаны, да, по сути, в общем, прокомментировали, что это такое, больше он скорее наброс, похоже. На, значит, несколько переизбрано на губернаторах, везде на губернаторских выборах представители «Единой России», вот выиграли, значит...
Ну вот уже есть некоторые цифры по поводу в Рио губернатора Пермского края. Дмитрий Махонин набрал 75 с лишним, больше 75,5.
В Иркутской области в Рио главы региона Игорь Кобзев чуть больше 60.
В Архангельской в Рио губернатора Александр Цибульский лидирует, у него почти 70%.
Так, а что тут у нас еще? Тут много, на самом деле, идет. Новосибирский горсовет, кстати, представители оппозиции, и в Томске в том числе представители оппозиции прошли, и даже в выборах на городской думу победила глава городского отделения штаба Навального Ксения Фадеева. Кстати, надо сказать, что все вот эти данные мы уже собрали,
И мы их представим.
Через полчаса,
да.
В течение получаса как раз все подробности единого дня голосования, кто где как, какие цифры. Вот,
ну и аналитику, безусловно, предоставим, чтобы вне сомнения. Что, куда, как, чему,
почему. И надо сказать, что еще, конечно, интересно следить не только, собственно, за самими выборами, да, но и системами, которые тестируются,
именно,
вне сомнения.
Именно, это очень важно. Насколько... И предварительное голосование, электронное,
да,
голосование.
Да, то есть насколько это будет, потому что тут есть разные мнения, но предполагается, что все-таки это все для удобства, которое для удобства голосующих, что на самом деле позволит в том числе поднять явку, а стало быть, голосования будут более объективны, будут представлены более большие массы людей. Но...
Ну вот недавно Петр Толстой, зампред Госдумы России, рассказал в эфире «Радио Спутник», сказал, что он надеется, что это временные решения именно на вот эту пандемическую... На пандемический период.
То есть
период.
Ты считаешь, что по-правильному, по-хорошему нужно приходить ножками, как
гражданину?
А почему
тут я? Я тебе цитирую Петра Толстого, я тут при чем? В общем, будем разбираться подробно вот уже буквально через полчаса в эфире «Радио Спутник». А в студии работали, я напомню, Виталий Фотин и Мария Меркулова.